В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. В следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Это «Крымский вечер». В это время, в эти 45 минут, попробуем вернуться к теме. Она всегда остается актуальной. Все эти более чем 7 лет после известных событий в Крыму, осуществленных Россией. Запрет на въезд в Украину. Постоянно возникают эти вопросы все эти годы. Немало российских артистов, музыкантов прежде всего, современных, так сказать, исполнителей, несмотря ни на что, желают попасть на гастроли в Украину. Посещают Крым. Но при этом хотят выступить и в Украине, утверждая, что искусство вне политики и их выступление на аннексированном с точки зрения международного права полуострове, это не является каким-то жестом, и ничего зазорного выступления в Украине после этого нет, по их мнению. Украина настаивает на своей позиции, хотя некоторые все-таки российские исполнители, тот же Баста, видели. Он не выступал пока с концертом, но был в Киеве, посетил, никаких претензий украинские правоохранители ему не предъявили. Активисты предъявили, а правоохранители нет. Ну вот известный российский режиссер Владимир Бортко сказал, что, собственно, не очень-то и хотелось. Я недословно, по сути, его цитирую. Бывший киевлянин не видит ничего плохого в том, по большому счету, что Украина не приглашает российских артистов, и в этом проблема не усматривает. Попробуем разобраться в следующие 45 минут, действительно, есть тут проблема или нет, вне ли политики искусства. Вот в следующие 45 минут, при вашем участии, если пожелаете, телефоны наши 8 800 010 06 926, а жителям материковой Украины есть возможность позвонить в студию радио Крым Реалия по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Ну а первым приглашаю высказаться в нашем эфире известному, очень известному музыкальному критику российскому Артемию Троицкому. Артемий Кивович с нами, надеюсь, с нами. Здравствуйте! Здравствуйте, Артемий! Рады вас слышать, видеть. Ну, понятно, вы все эти годы не раз высказывались на эту тему, но ведь новые поводы появляются. Вот все эти басты, не знаю, Моргенштерны, не выговоришь, да, может, вы когда относитесь к каким-нибудь творчеству с пиететом, не знаю. Вот хотят попасть в Украину, ничего зазорного не видят, ну, побывали мы в Крыму, ну и что? Ну, выступили, мы же вне политики, говорят эти ребята и девушки. А вы как считаете? Ну, действительно, вот не только рокеры, любые музыканты. Ничего страшного, ну, посетили Крым, а потом в Украине выступить. Вот украинские фашисты не позволяют этого делать. Гады, извините за выражение, цитата.
Ну, вы знаете что, я к этому делу отношусь, скажем так, кисло-сладко. То есть, я бы сказал, что всех артистов можно, ну, естественно, очень грубо и приблизительно разделить на три категории. Первая категория – это артисты умные, сознательные и политически подкованные. Вот эти артисты знают, что Крым незаконно оккупирован, эти артисты знают, что российские войска захватили, опять же, абсолютно незаконно часть Восточной Украины, и, конечно же, они там выступать не будут, просто потому что это соответствует их убеждениям. Кстати говоря, среди таких по-настоящему значительных больших артистов таких очень много. Если мы говорим о музыкантах, то это, пожалуйста, это и Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук, и, в общем-то, то есть, ну, как бы цвет русского рока, да, в общем-то, и среди эстрадных артистов такие тоже есть. Значит, затем имеется огромное большинство артистов, я думаю, их так где-то процентов 90. Это артисты, которые говорят, мы вне политики, нам это все пофигу, и мы, значит, поедем туда, где у нас есть работа, где нам деньги платят. Вот этих артистов на самом деле очень много. Ну, позиции их, на мой взгляд, уважения не заслуживают, но, с другой стороны, понять их можно. Ну, и третья категория артистов, которых, кстати говоря, очень-очень немного. Это артисты, которые активно поддерживают и пропагандируют официальную кремлевскую позицию. То есть это такие активные крымнашисты, которые торчат постоянно и на Донбассе, и там концерты дают, которые выступают регулярно в Крыму, которые участвовали там в этом концерте по поводу открытия Крымского моста и так далее. Некоторые из этих артистов Они побывали, там, скажем, доверенными лицами Путина и каких-то там еще русских начальничков. Вот. Ну, то есть это люди там, типа, не знаю, Олег Газманов, Никита Михалков.
Певица Валерия. Я условно, да?
Певица Валерия. Машков, Пореченков и так далее.
Филипп Киркоров, кстати, ну, ваш хороший знакомый, Филипп Киркоров, нет?
Про Киркорова не знаю, он, в принципе, малый циничный, он скорее, я боюсь, опозорился на Беларуси, когда он пел песенку в поддержку Лукашенко и так далее. Что он там делал по поводу Крыма, я, честно говоря, не знаю. Вот. И, на мой взгляд, отношение к этим артистам, в принципе, должно быть разным. То есть, если говорить вот об этих артистах-активистах, которые усиленно и целенаправленно лижут задницу российской власти и на этом делают свою карьеру в значительной степени, ну, то есть получают там всякие эти телеэфиры, госзаказы там и прочее, прочее. Вот, я думаю, что отсекать таких артистов от Украины, это, в общем-то, это вполне оправданно. Это вполне оправданно, и, слава богу, для Украины это хорошо, воздух будет чище, меньше эти ребята будут вонять. Значит, что касается до огромного большинства, ну вот я вот прочел список, вот, который вот только что был выставлен, я из этого списка, там человек 10-12, в основном актеры, насколько я понимаю, но я знал две фамилии, Ольга Кабо и кто-то там еще, уже не помню кто, Евгений Стичкин. Всех остальных артистов я даже не знаю, кто это. То есть это какие-то второразрядные актеры там, из телесериалов или... мне не очень понятно, кто это. И на мой взгляд, вот ради этих артистов там, ставить какие-то преграды, вносить их в какие-то списки, ну это много чести, это называется «из пушки по воробьям». Так что я бы, конечно, не стал всю эту историю делать вот такой тотальный, да, надо все-таки видеть разницу. Есть люди, на самом деле, подлые и злонамеренные, а есть просто несчастные профессионалы, которые служат любой власти, вот, и, в общем-то, ну, приедут они в Украину, ну, снимутся тут в каком-то фильме или сыграют концерт. Я не думаю, что от этого кому-то будет хуже, и что украинская культура и украинская национальная гордость от этого как-то пострадают. Мне вообще, я на эту тему тоже высказывался еще несколько лет тому назад, когда заходила речь об Иосифе Кобзоне, которому тоже запретили.
Ну, Кобзон ДНР был, вы же помните прекрасно. Да,
да, да.
Пел Захарченко какие-то там советские песни, он во всей красе себя проявил.
Да, 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 это я все помню отлично. Ну, и ему, естественно, заказали дорогу в Украину вообще, в город Киев в частности и так далее. Я тогда сказал, что я бы на самом деле дал бы Кобзону выступить в Киеве и посмотрел бы, что из этого выйдет. Я совершенно уверен, что этого самого кремлевского жополиза Кобзона, что его бы в Украине, в Киеве закидали бы тухлыми яйцами, помидорами и так далее. И он вынужден был бы ретироваться с позором и больше никогда бы нос свой в Украину не показал. Вот это было бы весело, это было бы очень наглядно. По-моему, это более эффективный способ борьбы вот с такими подлецами, чем... просто вот так вот формально им, значит, ставить какие-то преграды.
Ну, а в принципе, Артем Якимович, понятно, вы не раз высказывали свою точку зрения. Вот относительно недавно очередное Евровидение было. Да, опять для России очередной Сталинград. Ну, Манижа какое там, 9-е место. Ну, уже тут об успехах не приходится говорить. Вот, ну, политика, музыка популярная. Вот, ну, как сказать, ну, насколько искренне люди, которые до сих пор утверждают, что, ну, по крайней мере, вот эта поп-музыка, она вне политики. И тут, ну, нельзя предъявлять исполнителю какие-то политические претензии, что это, ну, это несерьезно в 21 веке. А вы что ответите на это?
Да нет, ну это, конечно, лукавство. Вот. Естественно, поп-музыка, она же поп от слова popular, от слова популярный. Одного корня со словом популярный, слово populus, то есть народ, население. Как может быть так, чтобы народ и население были вне политики? Нет, конечно, поп-музыка, но в отличие, может быть, от какой-нибудь там академической авангардной музыки, которая яйцеголовая, которую слушают 2,5 человека во всем мире, вот она может быть, да, искусство ради искусства. Может быть, она абсолютно вне политики, вне социума, просто потому что социум об этой высокой культуре вообще не имеет ни малейшего представления. Но там, где речь идет о поп, о массовой культуре, естественно, политика всегда там ошивается где-то поблизости. И посмотрите, вот мы тут вспомнили Филиппа Киркорова, да? Филипп Киркоров может сказать: у меня в репертуаре никогда не было никаких песен там на политические, социальные и так далее темы. Я всегда пел о любви, о танцах, там, о природе или о чем-нибудь там еще, об Атлантиде.
Которая исчезла из вида, да. Да.
Да. Вот, и тем не менее, вот этот самый Филя, когда ему Лукашенко, значит, поманил его коржиком каким-то, я уж не знаю каким, он, пожалуйста, Филя тут же быстренько прискакал и спел песню там под названием «Любимую не отдают» или что-то такое, да, в поддержку Лукашенко. Вот, то есть, конечно же, все эти разговоры о том, что культура, тем более массовая культура, находится вне политики, это просто пыль в глаза и лукавство.
А, кстати, если мы вспомнили Филиппа Бедросовича, действительно, я помню, вы не раз высказывались, конечно, возможно, это не ваш формат, не рок-музыка авангардная, например, и так далее. Тут мало вообще кто может сравниться на постсоветском пространстве по объему знаний, людей, которых вы знали, от Цоя до Макаревича и так далее. Дай бог здоровья, конечно, Макаревичу. Я и Филиппа Киркорова неплохо знаете. Вот, ну, действительно, ну зачем это человеку? Ну, действительно, недостаток ума уж, извините, да, получается? Но я не понимаю, вот, ну зачем? Нет. Материально он же обеспечен, ну, наверняка у него вот... Собчак брала у него интервью, не знаю, года полтора назад или два, ну, видно, что человек, ну, и ради бога, это он заработал, он же не украл эти деньги. Ну, зачем это все?
Ну, во-первых, как вы прекрасно знаете, денег слишком много не бывает. Вот. И точно так же, как богатые бизнесмены никогда не останавливаются сначала на первом миллионе, потом на первом миллиарде и так далее. Хотя, естественно, деньги эти с собой в могилу не заберешь. Тем не менее, они уже заведены на то, чтобы эти деньги зарабатывать и зарабатывать. Так что тут говорить нечего. Я боюсь, тут стоит винить только уже человеческую природу, человеческую алчность. Значит, тут главная проблема состоит в том, что в России, да, в общем-то, я думаю, до некоторой степени это касается и большинства постсоветских стран, но в России это особенно заметно. Культура очень сильно зависит от государства. То есть, скажем, если мы возьмем ту же Америку или Западную Европу, да, там тоже есть какие-то фонды, которые помогают культуре, в основном культуре классической, академической, то есть это музеи, оперы, балеты там и так далее. Но поп-культура, массовая культура, коммерческая культура и в Штатах, и в Западной Европе не имеет к государству вообще никакого отношения. Ну, то есть смешно себе представить, чтобы Голливуд каким-то образом зависел от Белого дома или Конгресса. Вот, естественно, этого нет и в помине. А у нас это есть. То есть все вот эти наши успешные и сильно зарабатывающие артисты, они в огромной степени находятся на подкормке у государства. Это может быть Министерство культуры, это может быть аппарат президента, это всевозможные мэрии, это, естественно, партия «Единая Россия» и так далее. В чем это выражается? Это выражается, во-первых, естественно, во всяких госзаказах. госзаказах, финансированиях, субсидированиях и так далее. Это все касается в первую очередь, скажем, кинематографа и театра. Во вторую очередь, если, скажем, речь заходит о попсе, то это, конечно же, телеэфиры. То есть все эти ребята, Басков, там, Валерия, Шмалерия и так далее, они ничто без телеящика.
Только Артем Викторович, я прошу прощения, я перебью. Ютуб, эпоха Ютуба. У Киркорова ролики миллионы просмотров. Все равно зависит от Эрнста этого, этот первый канал, или как он там называется, до сих пор, да?
Нет, ну, естественно, интернет тут какие-то коррективы вносит, но все равно основная масса аудитории Киркорова, Баскова, Валерии, Газманова и так далее, это люди старше 40, скорее всего, даже старше 50 лет. Для них интернет это не главный источник информации. У них по-прежнему их культ – это телеящик. Вот. Поэтому, естественно, они должны быть в телеэфире, а основные телеканалы у нас или вообще принадлежат государству, или, по крайней мере, как-то государством курируются. В том числе и абсолютно как бы аполитичные развлекательные каналы. От того, что они находятся в телеящике, их приглашают на корпоративы. А корпоративы, скажем, для попсовых артистов – это источник, ну, примерно 90-95% их доходов. То есть, в отличие, там, скажем, от артистов во всем мире, доходы которых, там, будь то Пол Маккартни, Элтон Джон или там, или Депеш Мод, или кто угодно, их доходы в основном идут, во-первых, от продажи аудионосителей, естественно, авторские гонорары и, естественно, концертные, публичные, живые выступления там, на стадионах, аренах, фестивалях и так далее. В России не так. В России большая часть доходов наших попсовых артистов – это вот эти так называемые корпоративы, которые, кстати говоря, и в Украине тоже, не знаю, как сейчас, но когда-то были очень сильно распространены.
Да нет, есть. Ну что вы, тут да, там, тут то же самое. Там да. Гонорары, там, наверное, только разные.
Там и гонорары выше, и происходят они также намного чаще, чем обычные публичные концерты, которые надо готовить, которые надо аппаратурой оснащать и так далее. А тут вышел, разинул рот под фанеру, 20 минут покривлялся на сцене в спину людям, которые там устрицы жрут и шампанское пьют, и получи свои 20 тысяч баксов. Отлично.
Отлично. Артем Викторович, простите, что... не могу не задать такой вопрос. Да, очень рад такой возможности вам его задать. Да, пользуюсь служебным положением. Хотя, надеюсь, ваш ответ будет интересен не только мне, но и нашим зрителям, слушателям. Хорошо, мы сейчас говорили о так называемой попсе. Ну, не хочу никого обидеть, говорят, все жанры хороши, кроме скучного. Ну вот музыка, ну действительно, отнюдь не попса. Прекрасная группа Pink Floyd, вы столько еще не знаю, в 70-х, в советских условиях, когда цензура жесткая была, одним из первых писали тогда еще, когда вышли их альбомы еще на обратной стороне Луны и так далее, эти гениальные альбомы. Роджер Уотерс, вы знаете, да, его комментарии? Я немножко процитирую, значит, что Россия имеет право на Севастополь, газета «Известия» подсуетилась, взяла у него интервью, не поленилась, конечно. Сейчас еще процитирую. Ага, Евромайдан, это все организовал Вашингтон, ну, прям как, ну, российские ведущие. Вот как, это важно? Ну, понятно, человек уже в солидном возрасте, дай бог ему здоровья, Уотерсу, может, не стоит обращать, лучшие годы музыкальные позади. Ну, вот, например, для меня это, ну, я не знаю, это ж... Ну, честно скажу, одна из моих, если не любимая группа, то одна из. И вот это читать, западный деятель, ну, его, ну, его не купили, навряд ли его россияне купили. Вот как, ваше отношение к такому? Или не стоит обращать внимания?
Вы знаете, что это обидно, но это вообще явление такое, то есть оно не ограничивается одним Роджером Уотерсом. Дело в том, что многие западные и рокеры, и вообще деятели такой альтернативной, как бы антибуржуазной культуры, это люди левых убеждений. Поскольку это люди левых убеждений, то у них имеются какие-то свои догмы. Одна из этих догм – это антиамериканизм. они все ненавидят американский истеблишмент. В том числе и американцы. То есть вот вы упомянули Роджера Уотерса, точно так же можно было бы сказать там про кинорежиссера Оливера Стоуна.
Ну, с Путиным встречался, ну, конечно, ну да.
Да. Значит, это болезнь. Вот, это такая старческая болезнь левизны, да, то есть вот...
Ну не в коммунизме только, Ленина цитируем, не хотим никого обидеть, это не эйджизм, нет.
Нет, я говорю, что у Ленина была известная...
Да-да-да, это цитата Ленина, да.
Детская болезнь левизны, а это старческая болезнь левизны. И, к сожалению, с этим очень трудно что-то сделать. Единственное, что можно... Тут себе в утешении сказать, это то, что таких людей, как Роджер Уотерс, к счастью, довольно мало. Ну вот я вот знаю парочку-троечку таких, потому что, в общем-то, большинство нормальных людей, они даже при всем своем марксизме, анархизме и прочем левачестве, тем не менее, они себе прекрасно отдают отчет в том, что такое Владимир Путин. И отлично понимают, что речь идет об империализме на самом деле, вот, что империализм может быть не только американским образца войны во Вьетнаме, вот, но и вполне может быть российским образца
оккупации. Войны против Украины, да. Артемий Якимович, еще такой вопрос в Ютубе задают. Понятно, мы говорим сейчас о ограничении на въезд для некоторых, не для всех. Мы отметили, Тотя Макаревич недавно гостил в Украине, для некоторых российских музыкантов и вообще артистов в Украине. Но украинские, ну понятно, я сейчас не Ани Лорак, там Таисия Павали, не знаю, чем они там занимаются, Лобода, сейчас не о них. А вот, ну, Вакарчук, например, не может поехать, Олег Скрипка тоже, по понятным причинам. Скучает Россия по украинской музыке? Вот вопрос как раз вам адресует один из наших зрителей. Есть ли вообще сейчас влияние, насколько она мощно украинской музыке, ну, на российскую аудиторию и так далее?
Мне трудно сказать. Боюсь, что я неправильный адресат для такого
потому
вопроса.
Потому что вы в Балтии живете, да?
Потому что я уже почти 7 лет живу в Эстонии. Естественно, в России я время от времени бываю, но не могу сказать, что как-то остро ощущаю какие-то тамошние флюиды и настроения. Насколько мне известно, украинская поп-музыка в России очень популярна и востребована до сих пор. Во всяком случае, вот эти вот артистки, типа, ну, вот тех, что вы назвали...
Баста, Моргенштерн, вот эти, да, вот эти.
Нет, я об украинских говорю.
А, сейчас, да-да-да, извините.
Вот, Лобода или какая-то там еще вот эта Лорак, да, вы говорите?
Ну, Аня Лорак, давно, да-да.
По-моему, это довольно популярные артисты. Я точно знаю, что, скажем, группа «Океан Эльзы» в России и была очень популярной, и, по-моему, до сих пор остается очень популярной. Время от времени возникают какие-то новые украинские артисты, которые производят на российскую публику некоторые впечатления, скажем, такой Иван Дорн есть.
Ну,
такой,
конечно, фильм. Конечно, да.
Вот. Или, скажем, года 2-3 тому назад была просто вот такая эпидемическая популярность такой рэп-группы под названием «Грибы». Вот, это тоже украинская группа. Так что, в общем-то, каким-то образом украинская музыка в Россию проникает. Вот, хотя, разумеется, те украинские артисты, которые нашли в себе смелости и вообще и гражданское мужество как-то высказываться на политические темы, как, скажем, тот же Слава Вакарчук или Олег Скрипка там, и многие другие, вот, им, естественно, путь в Россию заказан. Ну, а что касается вот до Лободы, то это ваше дело, украинцы, вы с ними сами разбирайтесь. Конечно, они коллаборационисты, тут и говорить нечего. На мой взгляд, в общем-то, их вот эта вот всеядная коммерческая позиция, что мы готовы выступать перед кем угодно, значит, лишь бы публика была и денежки капали. И я считаю, это недостойная позиция. Вот. Но не мое дело их судить, это ваше дело.
Спасибо большое, Артемий Кивович, за участие в нашем эфире. Я вам очень благодарен, очень рад был побеседовать. Спасибо большое. Успеха вам! Успеха! Всего доброго. Да. И с нами еще один эксперт, тоже не менее интересный, надеюсь, Алексей Ковжун, украинский политтехнолог, медиаэксперт, музыкальный критик, ну и человек, который с самим Цоем снимался в свое время в городе Киеве. Здравствуйте, Алексей.
Добрий вечір. Були доньки.
Ну, були. Чому? 86-й рік. Це ще не фільм «Ігла», не «Асса». Це потім Цой знявся в цих фільмах. Ну, от, ну, ми зараз об цьому все поговоримо, не буду перескакувати. У мене такий питання, прежде всього, Олексій. От ми почали з заявлення поводом для обрання даної теми. Заявлення не кого-нибудь, а Владимира Бортко, або Бортка, якщо точно ударення. Інтересний же чоловік. Він же ж на Довжен учився в Україні. Значит, на кинематографиста. Первый свой фильм здесь снял, как он назывался, сейчас найду, «Канал» 75-го года. Но этот фильм никто не помнит, это не «Идиоты», не «Собачье сердце», снятое Бортко уже, конечно, в Ленинграде, Петербурге. Кстати, интересно, в «Канале» снимался знаменитый украинский актер, знаменитейший, и режиссер Иван Миколайчук. Вот интересно, стоит пересмотреть этот фильм. У Бортко режиссера, да. Вот, и вот это он заявил, господин Бортко, который вот недавно, несколько лет назад хотел снять фильм о Сталине, и в России даже не позволили нынешний путинской России снять фильм о Сталине. Какой сценарий, надо бы перечитать. Вот, и вот он говорит, ну ничего страшного, я народный артист Украины, цитирую господина Бортко, или товарища, точнее, КПРФ, вот, и ну не запрещает, и пусть запрещает, он тоже в списке есть. Я к чему веду, Алексей, политика Украины правильная с этой точки зрения? Или все-таки, ну не о Бортко даже речь, он не скрывает своей политической позиции, а вот именно вот эти вот артисты, киноактеры, которые как бы вроде в стороне, они Крым могут посетить, но они резко не за заявляет ничего об Украине. Ну, не стоит им запрещать въезд. Как вы считаете?
Ну, абсолютно. Музыка поза политикою, спорт поза политикою, о, политика да. поза политикою, бизнес да. поза политикою. Ну, все, что завгодно поза политикою. И я абсолютно згоден с паном Троицким. Був радий его бачити. И дуже радий, что его погляди не змінилися, что он все еще актуален и все еще... при пам'яті, як то кажуть. Артемію, привіт. Якщо...
Ну, я говорю, да. Ні, у нього такий блог, що, о, молоді можуть позавідувати. Ну, це окрема тема, да. Хижина дяді Тома, там прикалується, да. Да, ну, хорошо, да.
Мені здається, що, ну, це абсолютно вірно, адже Україна завжди була такою житницею для москалів, вони сюди приїжджали, це називалось...
для росіян, Олексію, для росіян.
Чос. Тобто вони приїжджали сюди обналічувати свій успіх десь там на Москві і знімали касу, і ну, це, дай Боже, здоров'я, але вони надавали дуже поганий стандарт для української сцени. А коли весь цей ковбасний фарш сюди перестали завозити, виявилось, що, по-перше, українська музика цікава, прикольна і важлива, і актуальна. Українські радіостанції почали шукати нову українську сцену, нову музику. І ми бачимо результат. Навіть, я маю зізнатися, я навіть подивився вперше, мабуть, в житті шматочок Євробачення, там, де виступала група «Ego». І... ну, це такий собі конкурс, але не про це зараз. Але для них це дуже важлива такий ступінь для завоювання світу. Так, український культурний імперіалізм має бути, і він відбувається у нас на очах. Що відбувається з тим, про кого казав Артемій, Лабада, Шмабада, вся оця публічка? Тут досить цікава історія. Я впевнений, що є відповідальна людина, одна з тих непростих людей в непримітних піджачках, їх там десь 30 тисяч людей, що працюють у всіляких інститутах вивчення різноманітних проблем. Я впевнений, що є людина, яка відповідальна за українську поп-сцену. Адже, дивіться, беремо, скажімо, Івана Дорна, запрошуємо його до Росії, платимо йому великі гроші і... він має зробити заяву про те, що Росія не агресор, або Крим завжди був російський, або щось таке інше. За гроші, а він співак, йому пофіг. Потім з цього розгоряється скандал в Україні. А потім або він живе в проблемах, або тікає в Московію. Але його фени переживають, а їх досить багато. І це така манера... забивати клин в будь-яке середовище. Я пам'ятаю, мене колись, мою лисину колись стригла перукарша, яка дуже сумує за Лободою. І вона не може пробачити українському уряду, що Лобода тепер в Росії. І це, я впевнений, є спеціальна операція.
Смотрите, Алексей, но тут тоже интересный момент есть. Вот Андрей Вадимович Макаревич, да, ну вот путинизма его заподозрить в любом случае нельзя. Он был в Украине, постом опубликовал, вспоминая некоторые западные украинские города, ну я недословно цитирую, суть такая, что, дескать, ну, ожидал большей такой неприбранности, скажем так, и вот приятно удивлен. И многие констатировали, что вот тоже вот, вот это вот российское имперское нутро, я цитирую, даже у Макаревича. Вот, вы согласны с такой жесткой оценкой любого возможного комментария известного музыкального деятеля России, артиста и так далее?
На жаль, так воно и есть. И классичная история еще с 19-го столетия, что российский либерал заканчивается под другу чарку на украинском питании. Бо ця зверхня старшобратська оця позиція, вона їм притаманна. Навіть російські політичні біженці, що тікають до нас, вони перші два місяці дуже радіють, як смачно, які люди гарні. А потім вони починають розповідати нам, як треба жити насправді. А потім, коли їх не слухають, десь за півроку, вони починають позіхати і казати, що «Ех, не то, не так оно все должно бути». Але їм все ще не топчуть пику, і вони продовжують цим займатися вже всередині України. Це така класична історія, на жаль, для того, щоб Росія нормально функціонувала і росіяни нормально жили, вона має розпастися на шматки, вона має пройти через кризу, вона має пройти через бідність, через злидні. І коли ми з українських танків будемо роздавати шоколад і колготки дівчатам, і буде звучати українська пісня, я думаю, що на цьому ця зверхність скінчиться, коли приїжджає Макаревич. Я думав, у вас тут ужас, кукужас, а у вас нормально, почти як люди живете. Вам бы еще акцент подровнять, будет прям совсем как люди.
Ну, Макаревич такого же не писал. Тоже вы домысливаете. Алексей, ну и, конечно, да, вот в самом начале. Очень интересно. Кстати, Артемий Кимович Троцкий прекрасно знал Виктора Цоя, прекрасно был знаком. Ну и вы, конечно, я сказал, фильм «Конец каникул», снятый в 86-м году в Киеве. Как раз вот чернобыльские события. Кстати, да, известное, я, кстати, недалеко живу в этом Таймнитсе. Озеро Тельбин, да, там даже деревья остались, когда съемки проводились этого кинофильма режиссера Сергея Лысенко, «Конец каникул». И Цой там был. Ну, это была камео, он, получается, сам себя как бы, ну, похоже, как Вася, да, ну, сравнение относительное все. И песня, в частности, там звучала, значит, «Дальше действовать будем мы», знаменитая песня, например, да? Я к чему? Да.
Да-да. Ця пісня набагато важливіша для того протесту, що відбувався, відбувається в Білорусі, і тих нечисленних виходів людей на вулицю в Росії, адже вони чомусь вмикають перемін, ми ждемо перемін. Від кого ви чекаєте? Від осі. Кого чекаєте? Пісня «Дальше действовать будем мы».
Ну, більше, да. Хоча перемін дуже знаменитая пісня, едва ли не самая знаменитая в нього.
Слышиш шелест плащей – это мы. І це важливо. І тоді він піймав оцей зайтгайст, якщо завгодно. Він спіймав цей дух епохи, и при том, еще він не був революціонером, але
вот,
він...
Алексей, я прошу прощения, вас перебиваю. Мне интересно, вы же общались с ним. Ну, понятно, Виктор Цой, это же не комсомольский активист, не... ему тогда было, получается, сколько, 24 года, совсем молодой человек, ушел от нас 28 лет. Шутка сказать, ему, если бы он дожил бы до наших дней, вот в этом году было бы только 59 лет, ну, это нормальный возраст. Но я к чему? Вот что это? Это просто чистый музыкант, скажем так, талантливый, и поэт тоже, конечно. Или для него важно было? Это же только начало перестройки, Советский Союз еще был. Этот дух бунтарства присутствовал. Вот, вот интересно ваше наблюдение.
Я думаю, что он, как будь-який гений, он был шаманом, который подключался до массового подсвідомого и звідти ловив оцей вайб.
Почти платоновское, да, вот это, да?
Абсолютно, абсолютно.
Платон, знаменитый древнегреческий философ.
Так, занырнути туди і вискочити звідти з дуже важливим меседжем про те, що ми хочемо танцювати. Ну, а ми хочемо танцювати. Це на той момент було досить революційно. І далі діяти будемо ми, бо в повітрі висіло відчуття, що так, ну, так не можна, бо це якийсь жах і кошмар. І маємо звідти виходити. Я думаю, що якби не трагедія з автобусом і машиною, я думаю, що він зараз був би великою зіркою десь в Південно-Східній Азії.
Ви предваряєте мій следующий вопрос, Алексей. А не був би он вместе з Путіним, як той же Киркоров, ну, пардон за таке сравнення, получав би орден і говорив: «Владимир Владимирович, Крим наш, спасибо!»
Ні.
Нет.
Він був би...
В ДНР би ездил би. Сейчас там поют до сих пор бойовики перемен. Они в своем разумении перемен хотят. Кукушку знаменитую поют.
І це велика жаль, адже в нас віджали не тільки територію, не тільки людей, а і дуже важливий пласт популярної культури, на якій росли покоління людей. Але я чітко впевнений, що він був би зіркою в Кореї, він би їздив гастролями по Китаю, і, можливо, так само, як Артемій Троїцький, який живе в Балтії, можливо, спілкувались скайпом з Сеулу до Балтії.
Тобто, от то, що це ж теж ленінградець петербуржець Кінчев проділав, цитирую, «Оранжеве сопля», вот это вот. Во что превратилась группа кино? Это даже не столько путинизм, это такой вот уже империализм. Мне кажется, может, я ошибаюсь, господин Кинчев, он искренне в это, как бы, ну, верит, не верит, это такое убеждение. Он все православный же и так далее. Вот это с твоим бы не произошло.
На жаль, Кинчев завжди був нечистю. В него був один пристойный альбом перший під назвою «Энергия». А він був дуже неприємною такою метушною людиною, в нього там був язичницький період, потім православний період. І він так тяжів до оцього імперської позолоти. Це йому було досить близько, і нехай мертві ховають своїх мертвяків.
Ну, от БГ жив, Борис Гребенщиков, от, якщо теж ж ровесник із Цоєм, ну, конечно, БГ нельзя его говорить путинистом, это не совсем правильно, но сказать, что он такой враг режима, ну, это очень большое преувеличение нынешнего.
В нього був один пристойний альбом під назвою «Соль», і там відчувався пресінг. Там відчувався пресінг, і було відчутно, як він, як та стара конячка під звуки військової труби кудись там побіг, бо відчув оцю задушливість. А потім він повернувся до своєї башти зі слонячої кістки, і звідти там «Серебро Господа моєго» і вся ця історія. Але він, ну, він не є ворогом. І він на своїй хвилі...
Для українців?
Так, абсолютно. Він не є ворогом, він річ у собі, так би мовити. І коли ми будемо роздавати гуманітарку, я думаю, що йому пляшечка.
Ну, в частності, за то, яку характеристику, вона вже стала давно мемом, дуже популярним, він дав своїй пісні Борис Гребенщиков Владимиру Соловьєву, одному із самих звісних російських пропагандистів. Я в ефірі не рискну це назвати слово. Хто знає, тот розуміє, да. Да. Ну вот мы начали с Владимира Бортко. Мы о музыкантах все говорим, понятно, с Артемием Троицким, и с вами тоже. Но тут еще же важна вот эта сфера искусства кинематографисты, да. Это тоже, ну, Пореченков, стреляющий в маске пресса в украинских военных. Вот, было же, было. Вот. И почему Бортко? Вот, не знаю, мне интересно ваше мнение, как вот и кинематографиста, Алексей. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, какая должна произойти, скажем так, изменение у человека ментально, если угодно, чтобы он собачье сердце снял, а потом через 10 лет в КПРФ состоял и Сталина ставил? Это же, я не знаю, ну это какой-то беспрецедентный случай. Или тут все закономерно, как вы считаете?
Для того, чтобы живучи в Росії, лишатися при пам'яті, потрібні неймовірні зусилля кожного дня. І якщо людина не готова ці зусилля кожного дня прикладати, то це скінчиться так само, як з месьє Бартко. І ну, це жах і жаль, коли ти спостерігаєш, як калічать цілу націю через телек, через новітню зброю під назвою «Все не так однозначно». Бо якщо Совєтському Союзу було важливо дати свою точку зору і дати альтернативну картинку, для сучасної Росії, в якої немає образу майбутнього, ну, тобто в них немає якогось світлого будущого, куди всі йдуть, їм для них достатньо просто сказати, не все так однозначно. Тобто підірвати віру в будь-які джерела інформації, в будь-які інституції, і вони свою роботу виконали, і на них чекає премія.
І ще, Олексій, важливий момент. От ви затронули ту тему, я, звісно, затрагиваю. Ось цей феномен цього імперства російського. Ну, от ви говорите, коли чоловік длительне время живе в Росії, то, ну, тяжело йому, м'яко говоря, ну, остаться как бы вне вот этого дискурса, с позволения сказать, не превратиться в имперство. А вот Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат, советская власть обошла с ним, ну, не так, как со Стусом, не сравнить, это две абсолютно разные вещи с украинским поэтом, которого убили просто. Но тоже было жестко, тунеядец Бродский вынужден был оставить Россию, Нобелевским лауреатом стал в США. И мы помним стихотворение 92-го года, он потом его поснимал вообще, но я даже не буду его цитировать. Это украинофобское настроение, это Нобелевский лауреат, эмигрант, отнюдь не там из тех, которые в президиумах восседали. Это какое-то исключение, это ли просто ну, затмение у великого поэта было? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? Или тут какая-то закономерность все-таки присутствует?
Знов-таки мы повертаемся до истории, что российский либерал заканчивается на украинском питании после другой чарки. І це абсолютний жах, і це те, що росіянам доведеться себе виколачувати. Так само, як в Німеччині була денацифікація, на них чекає деімперізація. Що вони не є старшим братом, що вони не знають, як жити іншим людям, що вони мають влаштовувати своє життя, а не намагатися влазити в чуже. Що вони мають створювати свої цінності, свій продукт, а не заздрити і красти.
Спасибо, Алексей, спасибо большое за участие в нашем эфире. С нами был на прямой связи Алексей Ковжун, украинский политтехнолог, медиаэксперт, музыкальный критик, киноактер, как еще раз я подчеркну, с Виктором Цоем в Киеве снимался в 86-м году. Вот, делился своим мнением, я очень благодарен Алексею. Кстати, вот у нас же и трансляция в Ютубе, вот этот вопрос о Бродском, это не только мой вопрос, это вопрос нашего зрителя, он подписался внизу трансляции как Михаил Капустин, я процитирую, друзі, навіть Бродський, тут одне слово, я його не буду, воно не зовсім цезурне, ну, скажімо так, пішов певним шляхом. А здавалось, така досвідчена людина, Алексей Ковжун дал ответ на этот вопрос. И вот я, кстати, еще одно зачитаю мнение, не вопрос, а мнение. Давид Маджун, так себе, такой ник у человека, тоже под нашей трансляцией в Ютубе. Мне кажется, это будет хороший итог нашего сегодняшнего разговора. Не робіть собі кумірів, не всі співаки чи актори є тими, хто вони під софітами, по-русски. Не делайте себе кумірів, не всі півці, актори є тими, ким вони кажуться під софітами, то есть на сцені. Тут дуже важливе замечання, як і друге замечання, яке я обов'язково зроблю. Всі названі в нашому сьогоднішньому ефірі, Радіо Крим Реалі, в прямому ефірі. Артисти, півці, та же Ані Лорак, наприклад, Таїсія Повалі, Лобода. Они так само имеют возможность высказаться в эфире радио «Крым Реали», как и, например, господин Бартко, если пожелает. Уже вряд ли у него получится снять фильм «Тарас Бульба». Помним, одна из последних ролей украинского актера Богдана Ступки. А Дороговцева маленькая роль была задействована в этом фильме. Правда, потом на выходе все увидели, во что превратился этот фильм. Когда готовил его господин Бартко, он утверждал, что вот украинская поэтика в этом произведении Гоголя, которое им Бортко экранизируется, она будет оставлена. Но на выходе мы увидели то, что увидели. По мнению многих, это просто имперский фильм вышел. Хотя Бортко так не считает. Каждого свое мнение. Они представлены на нашем сегодняшнем эфире, в любом другом эфире «Радио Крым Реали». Именно с вами был сегодня Александр Лащенко. Пусть вам везет, друзья. Всего доброго.